Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Так уж выходит, в силу культурной, исторической и какой угодно еще традиции, что в пространстве русского языка такие слова, как, например, «вера», «церковь» и «бог» наделены вполне конкретным конфессиональным смыслом. Произносишь «вера» и без дополнительных уточнений подразумеваешь, что вера – это христианская. Говоришь «церковь» и по умолчанию звучит «православная». В ассоциативной сцепке с этими понятиями существует не всегда, но очень часто и слово «бог». Это настолько привычно, что редко обращаешь внимание. А значит, поскольку большое видится на расстоянии, есть повод абстрагироваться от привычного взгляда и поставить вопрос: а каков тот бог, в которого верят христиане? И это будет вопрос к самой сути веры, к самой сердцевине религиозного опыта, из которого вырастает наша культура. Конечно, никакого хронометража, никакой программы не хватит, чтобы ответить на этот вопрос исчерпывающе. Да и вряд ли на него можно ответить в жанре параграфа из учебника. Ответ на такой вопрос может быть только один – опыт. А опыт у разных христиан различен. Но различия эти лишь подчеркивают, что в главном этот опыт един. И в центре здесь стоит Христос. К разным аспектам этой темы мы обратимся сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем, как часто это у нас бывает, с вводного сюжета. Послушаем программу из цикла «Религиозная энциклопедия».
Бог. Кто ты, Бог? Я видел в церкви изображение седовласого старца на облаках. Неужели ты и вправду такой? Но скажу тебе честно, старость тебе не к лицу. Лучше быть всегда молодым, разве не так? Нет. Навряд ли ты похож на старика. Если ты и вправду создал весь этот мир, ты не можешь быть дряхлым стариком. Или ты просто так устал? А может, ты вообще не похож на человека? Ведь, говорят, ты его создал по твоему же образу, да? Но разве у тебя есть глаза, уши, руки? Да, трудно о тебе говорить. А как тебя можно увидеть? Или ты вообще невидим? А как тогда узнать, что ты на самом деле есть? Хотя, впрочем, душа уверена, что кто-то все-таки есть, стоящий за этим миром, тогда понятно, откуда все появилось и зачем. От кого-то я слышал, что весь мир – это и есть ты. Но я не поверил. Если все это Бог, тогда и я тоже Бог. И трава, по которой иду, Бог. И вот этот муравей, которого сейчас придавлю, тоже Бог. Ерунда какая-то. Для меня ведь тогда нет никакой разницы, что есть Бог, что его нет, все одно и то же. Нет. Я считаю, что между тобой и миром есть разница такая же, как между художником и картиной. Она всегда чем-то напоминает своего автора, но ведь картина и художник – не одно и то же. Да, если повнимательнее посмотреть на ту картину, которую ты нам нарисовал, о тебе многое можно сказать. Похоже, ты любишь, чтобы все было красиво, и мне это нравится. Вот смотрю на опавшие листья. Такие же они живописные. Ведь они уже ни для чего не нужны, а все равно красивые. Похоже, красоту ты любишь больше, чем функциональность, хотя ты и дизайнер профессиональный. Любая птица сконструирована тобой куда лучше, чем самый современный истребитель. Очевидно, что ты разумен, иначе как организовать такую сложную систему, целый мир? Только зачем тебе этот мир нужен? Неужели ты без него не можешь? Тогда без мира ты окажешься слабым, ущербным каким-то. Нет. Похоже, тебе мир нужен так же, как художнику краски, чтобы своей радостью поделиться с другими. Но тогда ты должен быть добрым, раз все это сделал не для себя, а для нас. Интересно, а вот я сейчас с тобой разговариваю. Ты меня слышишь? Или ты прячешься от меня? Если я не могу тебя увидеть, может, ты что-то хочешь мне сказать? Что твою картину кто-то испортил? Что ты хотел, чтобы он тоже научился рисовать, а он просто ошалел от множества красок и все перемешал? Но тогда ты должен еще сказать и о том, как все исправить. А кто должен все исправлять? Мы ведь лишь мазки на твоем полотне. Как нам понять, где правильно они лежат, а где перемешались? Это ведь только со стороны видно. Почему наш мир все больше рисуется грязными красками? Из-за того, что кто-то давно их перемешал, и мы забыли, какие были чистые цвета. Ведь в мире есть зло, есть смерть. А что ты сделал для того, чтобы их не было? Или ты снова взял в руки кисть и сделал эталон? Образец, да такой красивый, что, смотря на него, начинаешь понимать, каким должен быть настоящий чистый цвет. Да, какой ты все-таки интересный.
О, его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст, разводными мостами и перелетными стаями, телеграфными сваями Бог уходит от нас. О, его не приучите к пребыванию и к участи. В чувств оседлой распутице он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике. Бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова и зодчего, и поэты, и летчики все отчаивались. Ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы, след плаща его лишь.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». А теперь дадим слово не пастору, а как раз просто интересному христианскому автору, известному британскому писателю Клайву Стейплзу Льюису, автору знаменитых «Хроник Нарнии». Многим христианам Льюис дорог не только как прозаик, но и как публицист, апологет, человек, обратившийся ко Христу и сумевший найти слова, чтобы поделиться радостью, этого обращения. У Льюиса есть книга под названием «Размышления о псалмах», а в ней глава с заголовком «Хвала». Почему и зачем человек восхваляет Бога? Зачем Богу это нужно? Казалось бы, узкая, ограниченная тема, но под пером Льюиса она вырастает во что-то очень важное и говорит уже о природе веры в Бога в целом и о христианстве как таковом. Давайте послушаем.
Когда я подходил к вере в Бога, и даже когда поверил, мне мешало, что нас вечно просят славить и хвалить Его. Особенно я удивлялся, что вроде бы и сам Он это любит. Кому понравится человек, которому надо все время повторять, что он хороший, умный или красивый? Еще противнее те, кто это и повторяет, миллионеру, актеру или диктатору. Эта дурацкая и жутковатая картина неотступно стояла передо мной. В псалмах было уж ни с чем не сообразно. «Хвали, душа моя, Господа! Хвалите Господа! Хвали Иерусалим Господа!» И почему они не просто хвалят, а призывают к этому других, да еще не одних людей, а каких-то великих рыб, град и снег, которые, по-видимому, и без того делают, что им положено? Еще хуже были слова, приписываемые автором Богу. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня» – Псалом 49, стих 23. А хуже всего – исключительно глупая и языческая торговля, напоминавшая мне, как дикарь то улещает идола, то бьет. Псалмопевец словно бы хочет сказать: «Ну ладно, любишь хвалу, сделай мне то-то и то-то, и хвала тебе будет». В Псалме 53-м он просит спасти его от врагов, стих 3, а потом заверяет: «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое», стих 8. Снова и снова он просит его спасти на том странном основании, что мертвые не могут возносить хвалу. Псалом 29, стих 10, Псалом 87, стих 11. Псалом 118, стих 175. Важно даже, сколько раз он хвалит. «Седмикратно в день прославляю тебя». Псалом 118, стих 164. Это меня очень удручало. Поневоле думаешь то, чего думать не хочется. Благодарность Богу я понимал, поклонение Ему, послушание, но не эту же непрерывную лесть. Меня не утешил современный богослов, объяснивший мне, что Бог имеет на нее право. Я и сейчас считаю, что выразился он неудачно, но, кажется, я понял, что он имел в виду. Начнем с предметов неодушевленных. Что мы хотим сказать, когда говорим, что картина заслуживает восхищения? Не то, что ею восхищаются. Сотнями плохих картин восхищается масса народу. Не то, что она заслужила восхищение, работала, старалась и заслужила. Мы хотим сказать, что восхищение – правильная, адекватная реакция на нее. И если мы так не реагируем, мы глупы и слепы. Более того, нам же хуже, мы много теряем. То же самое можно сказать и о красотах природы. Отсюда я и шел – хотя некоторые сочтут это кощунством, пока не понял того, что нужно. Хвалить, или, если хотите, ценить Бога, значит бодрствовать, войти в мир яви. Не ценить его – лишиться великой радости, а в конце концов и всего вообще. Убогая жизнь тех, кто не воспринимает музыки, или никогда не был влюблен, или ни с кем не дружил, или не любит читать, или не радуется утренней прохладе, или, как я, не интересуется спортом, более чем слабые подобия такого состояния. Но это не все. Бог не только заслуживает восхищения и хвалы, Он велит нам хвалить Его. Я этого не понимал, пока не понял того, о чем пишу в 5 главе. Когда мы служим Богу, Он открывается нам. Не все, не всегда, но очень многие красоту Господню видят в храме. Даже в иудаизме суть жертвоприношения была не в том, что люди давали Богу тельцов и агнцев, но в том, что сам он давал себя людям, когда они это делали. В нашей же литургии это гораздо явственней, просто физически ощутимо. Жалкую мысль о том, что Богу в каком-то смысле нужно наше поклонение, как суетной женщине нужны комплименты или тщеславному писателю рецензия, опровергают слова «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе». Псалом 49, стих 12. Даже если предположить, что есть такое нелепое существо, оно вряд ли обратилось бы к нам, низшим из своих разумных тварей. Я не жду от моего пса похвал моей книги, и не от всякого человека мне приятна похвала. Но главного я еще не понимал. Я мыслил хвалу как похвалу, одобрение, которое кто-то кому-то выражает. Мне не приходило в голову, что всякая радость сама собой переходит в хвалу, если не сдержишь ее из робости и деликатности. Мир только и делает, что хвалит и славит. Влюбленные восхваляют возлюбленных, читатели любимые книги, спортсмены свой спорт. Словом, все, кому не лень, расписывают погоду, пейзажи, вина, блюда, актеров, машины, лошадей, приятелей, детей, цветы, страны, колледжи, горы, марки, насекомых, даже политиков и ученых. Я не раз замечал, что особенно часто и много хвалят самые смиренные, здоровые и умные люди, а ущербные и глупые хвалят редко и мало». Хороший критик найдет, что похвалить в несовершенной книге. Плохой вычеркивает из литературы одну книгу за другой. Здоровый и доброжелательный человек найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к очень изысканной. Больной или сноб найдет недостатки в любом угощении. Если вычесть чрезвычайные обстоятельства, можно сказать, что хвала – словесное выражение душевного здоровья. Совершенно неважно, умелая она или нет. Многие любовные стихи так же ужасны, как гимны. Еще я замечал, что когда мы хвалим, мы вечно просим к нам присоединиться. А? Правда? Нет, правда? Когда псалмопевец просит всех хвалить Господа, он делает ровно то же самое, что делает человек, говорящий о предмете своей любви. Должно быть, мы так хвалим то, что нас радует, потому что хвала не только выражает, но и дополняет нашу радость, доводит ее до полноты. Не ради лести влюбленные повторяют друг другу, как они красивы. Радость их не полна, если они этого не скажут. Когда откроешь нового писателя, непременно надо рассказать, как он талантлив. Когда внезапно увидишь прекрасную долину, просто невозможно молчать. Когда услышишь хорошую шутку, нужно ею поделиться. Конечно, словами всего не передашь. Вот если бы написать прекрасные стихи, или дивную музыку, или картину, наша радость была бы еще полнее». А если бы смертный человек мог достойно восхвалить самое высокое на свете, душа его достигла бы высшего блаженства. Когда я думаю об этом, я понимаю христианское учение о том, что ангелы и блаженные души славят Бога на небесах. Это совсем не то, что пойти в церковь. Наша служба – очень слабое подобие, мы только пытаемся там славить Бога, и в 99,9% случаев это нам не удается. Чтобы представить себе, о чем говорит это учение, мы должны предположить, что мы переполнены любовью к Богу. Мы просто выдержать не можем такой любви и радости. Они льются из нас, хлещут. В шотландском катехизисе сказано, что назначение человека – славить Господа и радоваться Ему. В свое время мы узнаем, что это одно и то же. Полная радость и есть хвала. Когда Господь велит нам хвалить Его, Он велит нам Ему радоваться. А пока, как сказал Дон, мы настраиваем инструменты. Это может доставить немалое наслаждение, но только тому, кто хоть как-то провидит симфонию. Иудейские заклания и даже самые святые наши обряды обещание, репетиция, а не концерт. Как всякая репетиция, они требуют труда, а радости могут и не дать. Но без труда радости вообще не будет. Выполняя религиозные обязанности, мы роем каналы в пустыне, чтобы в воде, когда она появится, было где течь. Я хочу сказать, так бывает обычно. Есть и другие минуты, и у некоторых поистине блаженных душ их много. Что же до принципа «ты мне, я тебе» – дело хуже. Этот глупый пережиток язычества действительно есть в псалтире. Пламя не всегда чисто, но не в том суть. Да и не нам смотреть свысока на самых корыстных псалмопевцев. Мы не торгуемся так простодушно, но и не все говорим в молитве. Я часто диву даюсь, что только не приходит в голову, когда молишься. Какие идиотские сделки, оговорки, какие компромиссы вот-вот предложишь Богу, как по-детски нелепо с ним припираешься. Язычество живо в нас, его глупости и хитрости куда сильнее его красоты и простодушия. Если вы наделены властью, нетрудно сломать свирели, остановить пляски, разбить статуи, стереть из памяти сказки. Но очень трудно прикончить корыстного запуганного дикаря, живущего в нашей душе. Ту жалкую тварь, которой Господь может сказать: «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Псалом 49, стих 21.
Это была аудиоверсия книги Клайва Льюиса «Размышления о псалмах». Фрагмент главы «Хвала». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».